Всем привет, Юля Созависимая. Спасибо большое за возможность поделиться своим опытом, проговорить. Как я уже сказала, меня зовут Юля, я Созависимая. В программу я попала год назад, чуть больше года назад, весной. Это по-серьезному было уже такое вхождение в программу. До этого где-то лет 6-7 назад я уже сталкивалась с программой. У меня была какая-то нелепая ситуация с моей подругой, очень близкая подруга, практически как родственник она мне была, как сестра. И там человек мне там то ли не договорил, то ли немножко соврал. И меня поразила моя реакция, что я очень сильно расстроилась по этому поводу, и тогда, читая в интернете, выискивая вообще, разбираясь в ситуации, я узнала, что есть такое понятие, как созависимость, такое навязчивое, залипающее поведение, как реакция на поведение другого человека. То есть я головой понимала, что какая-то вообще ерунда, как говорится, выеденного яйца не стоит, вот вся ситуация. А меня очень сильно эмоционально разносило. Вот тогда я впервые услышала про слово созависимость, вошла в программу, сходила на одну живую группу, попробовала переписываться по e-mail и ничего не смогла от программы взять. Как я сейчас понимаю, я была очень сфокусирована на себе, и когда мне предлагалось, я была сфокусирована на себе, но я ждала, что мне дадут ответ снаружи. И когда мне предлагали сделать наоборот, то есть не обвинять подругу, а начать говорить от своего имени и взять как-то ответственность за ситуацию на себя, я говорила, что не, люди, вы что-то не то делаете, мне это все не нравится. И я, в общем, в тот момент я вышла из программы, не поняв ничего. Но у меня в голове осталась информация о том, что такое содружество в принципе есть. У меня почему-то в почте, в электронной, я не удаляла папку, которая была связана со всей перепиской с содружеством. Я почему-то ее не удаляла. Мне вот часто так удивительно, потому что она у меня лет 7 висела папка, абсолютно, так скажем, неживая, куда не приходили письма. Но мне просто нравилось вот это название кода. Я как будто вот смотрела и думала, что если вдруг, то я туда смогу обратиться. Это действительно было лет 6 или 7. И вот так сложилась жизнь, что прошлой весной меня накрыло. Меня накрыл очередной эмоциональный кризис. Ну, такое в жизни бывает, наверное. У меня сразу много обстоятельств сошлись в один узел, все, вот практически вот все в один момент. Сейчас расскажу, что я под этим понимаю. Я замужем, мне 39 лет, нет детей. У меня есть зависимый брат, хронический алкоголик, пожилые родители, мама, отец. Это такой мой ближний круг. И я, ну, сейчас я знаю, что моя семья родительская называется ДФС, дисфункциональная семья. У меня в детстве было очень много физического насилия, уже такого на грани сексуального насилия. Было оно где-то, наверное, ну, практически я вот как родилась в такой семье, и лет, наверное, до 18-19 я находилась под угрозой какого-то такого воздействия. Ну, то есть, грубо говоря, оно проявлялось со стороны отца, в отношении матери, в отношении брата. Я была самым младшим членом семьи. Я непосредственно, ну, мне прилетало меньше всего, но я жила под какой-то такой угрозой и вот в такой семье. И было это практически вот, ну, все время, пока я там была. Но с родителями я уже почти 20 лет не живу. Я долгое время занималась психотерапевтом. И как-то я не считала вообще, что у меня есть какая-то проблема или что родительская семья, она как-то, в принципе, вообще на меня влияет. И я думала, что я справляюсь. Я думала, что я вот все какие-то кризисы, которые у меня происходят в жизни, что я со всем справляюсь. То есть шла параллельно моя личная жизнь. Я не рассчитывала на родителей, но тем не менее я с родителями периодически общалась. У меня зависимый брат, жизнь родителей, она в какой-то момент полностью стала подчинена употреблению брата, то есть брату предлагались деньги, чтобы он не употреблял. Брату там оплачивались его долги, клиники, покрывались все какие-то его ситуации, там, вплоть до того, что когда его лишали родительских прав в отношении его ребенка, он не, ну, как бы не пришел в судебное заседание, а ходила там моя мама и отец, ну, то есть бабушка с дедушкой. Вот такая вот ситуация. Я туда не хотела совершенно влезать. В общем, вот этот вот весь клубок каких-то моих личных отношений, моей родительской семьи, накрыл меня прошлой весной. Потому что в моей семейной жизни у меня, в принципе, все благополучно, у меня хороший супруг, но из нашей семьи как будто выкачали весь воздух, и последние 6-7 лет были крайне неудачными. Мы пробовали там купить жилье, у нас не получалось. Мы пробовали переехать в другую страну, у нас не получалось. Мы пробовали вкладывать деньги, мы попали на мошенников, мы потеряли деньги. У нас шли какие-то проблемы со здоровьем. Я опять-таки пыталась все контролировать и вытягивать сама. Ну как, я пыталась жить и пыталась жить хорошо, как мне казалось, правильно. Я предпринимала много всяких усилий. Но, в общем, все это дело схлопнулось прошлой весной. Когда я узнала, что у моего брата, брату 50, брат последние 3 года не употребляет, что у него родится ребенок, что внимание родителей снова будет там, про то, что у него родится ребенок, мне сказала не мама, мне сказал отец, и мне сказали не сразу. Плюс тут накатили мои личные проблемы, ну, с мужем и со здоровьем. Я до нюансов рассказывать, к сожалению, не могу, просто там есть такие всякие интимные моменты, я пока не готова ими делиться. Меня обрушило прошлой весной. Я была в здоровом теле, в здоровой памяти, в здоровом состоянии, но у меня отключился мозг, потому что я больше ничего не могла контролировать вообще. Я поняла, что мои усилия, они ведут в никуда. У меня рядом сидит несчастный, замученный муж моими усилиями. Моим родителям абсолютно все равно, что я предпринимаю какие-то усилия или не предпринимаю, потому что есть зависимый брат, и вокруг хоть, как говорится, трава не расти. То есть вот реакция на ребенка даже была, что ну главное, чтобы он не пил, неважно там чем ребенком там или какой чем и кем будет заткнута эта дыра, главное лишь бы он не пил. И у меня поехала крыша, просто у меня пошла какая-то ретроспектива, я стала вспоминать свое детство, я поняла, что я уже была тем ребенком, я младшая сестра, младшим братом на 12 лет, и поняла, что я была тем ребенком, который первый стал прикрывать какие-то семейные проблемы. У меня, в общем, разнесло психику. Наступил кризис мышления, я позвонила своему психотерапевту, психотерапевт сказал, что знаешь, мы с тобой вот вообще не на тот возраст работали, а мы с ним работали почти 10 лет, я поняла, что я вообще ничего не поняла еще и про психотерапию, ну как это 10 лет и работали не на тот возраст, а на что мы тогда работали? В общем, короче говоря, меня разнесло по полной программе. Это было полное бессилие, при том, что я была здорова, руки, ноги на месте, квартира, деньги, родственники все рядом, а я в ауте, в полном. И вот тут я как раз вспомнила про папочку кода, я вспомнила про группы, про собрания. Как вспомнила? У меня откуда-то пришла мысль. То есть у меня сознание сначала выключилось в ноль, а когда оно включилось, денька там через два, через три, я была такая, как тряпочка, я практически лежала, не могла ходить, вообще не понимала, куда мне идти и что мне делать. Я вспомнила вот про какие-то вот эти группы. И я поняла, что мне очень нужен человеческий опыт, что меня заткнуло, замкнуло, но что-то у меня с головой не то. И я пошла на группы. И стала сидеть и слушать. И сразу почувствовала какую-то перемену, какое-то свежее веяние. И мне настолько это понравилось, что я сразу взяла служение и стала вести много групп. Потому что мне очень хотелось как-то больше вникнуть. Не знаю даже, как это объяснить. Мне больше якорь нужен был. Поэтому я взяла много служений и стала вести много групп. вцепилась в этот инструмент как в спасительный канат. Я просто вот сдержалась за него зубами. Соображала на тот момент очень плохо, потому что я до этого 10 лет в своей жизни очень активно соображала. Когда мне пытались что-то объяснить, какие-то концепции, когда мне пытались хотя бы что-то сказать, мой мозг, он не в состоянии был это воспринять. Никакую информацию, кроме инструкции по ведению собраний. Я не могла думать. Мне нечем было думать, мое мышление показало мне, ну, что оно не способно думать, оно не может решать никакие проблемы. Поэтому у меня была инструкция. В инструкции я видела, что идет обращение к высшей силе и слово бессилие. Вот те слова, которые были для меня на тот момент главными. Высшая сила и бессилие. Потому что я до этого очень много молилась Богу, потому что я уже чувствовала, ну, много лет, что меня накрывает, 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 и я вообще не понимаю, где тут выход, как тут вообще, как разбираться. Я молилась Богу, я Богу молилась вот все время, пока только могла. Просто там, Господи, помоги. И в церковь были заходы и все прочее. И когда я пришла на группу, вот это вот, вот высшая сила и бессилие — это то, что описывало меня. А дальше я ничего не понимала вообще. И в таком состоянии я просидела, наверное, пару месяцев. Мне было очень интересно на группах. Но вне групп я не могла вообще никакую информацию усваивать. Ну, кроме как дойти до кухни, что-нибудь поесть и отвалиться обратно. Где-то месяца, наверное, дальше что происходило? Месяца на третьем, наверное, я, вращаясь вот в этом круге, у меня подумала о том, а что у меня вообще с зависимостью, потому что я очень сильно там катила бочки на брата, что у меня брат зависим. В общем, я решила проидентифицироваться в параллельном содружестве. Я подключилась на онлайн-собрание анонимных алкоголиков. И вот в этот момент у меня в голове что-то стало перещелкивать. То есть я была в двух содружествах, я в созависимых была, и я шла по параллельной программе, как у нас, в принципе, это тоже рекомендуется. И я пошла к анонимным алкоголикам. А для меня это крайне удачный опыт, потому что там я сразу почувствовала динамику выздоровления. Я сразу почувствовала, что у меня в голове что-то в душе, не знаю, в мышлении стало меняться. Первое слово, которое дало мне какой-то, я не знаю, толчок, это было слово «саможалость». Вот я его люблю именно в таком варианте. Есть еще вариант «жалость к себе». Мне он меньше нравится, потому что саможалость — это когда сам себя жалишь. Это как пчела, которая сама жало себя в пузо жалит. Я услышала вот это слово, и я поняла, что вот мой какой-то затык с мышлением — это во многом саможалость. Потому что я действительно последние годы много работала, много вкладывалась в свою семью, там, в окружающих людей, в друзей. Я получила два красных диплома, я была такая хорошая, ответственная. Но я ждала, что Бог мне за это что-то воздаст. Вот так вот. И когда я услышала вот это слово «саможалость», я поняла, что я сижу и обсасываю свои бедки и уже до такой степени, что вот уже жить не могу. Как мне себя жалко, что я такая хорошая, а у меня так все плохо. Это было первое слово, которое я услышала. Ну, вообще как-то мне очень многое там отозвалось. Именно вот динамичность выздоровления, простота, эффективность. Еще в тот момент случилось такое немножко мистическое событие. Мне почему-то Бог очень финансово, ну, не знаю, стечение обстоятельств, высшая сила, как я ее понимаю, поддержала очень хорошо финансово. Это был мне, ну, то есть нам летом удалось решить вопрос с жильем. Это был один из затыков последних лет, что мы с мужем никак не могли решить вопрос с жильем. Мы его лет 7, наверное, решить не могли. И пока я вела группу, у нас решился вопрос с недвижимостью. А чуть позже нам вернули долг, ну, достаточно большую сумму денег. Вот это для меня такое чудо, потому что на тот момент я, ну вот на момент, когда мы решали вопрос с недвижимостью, я еще вообще по шагам не шла. Ну и, в общем, послушав еще и анонимных алкоголиков и услышав, что им помогают какие-то шаги, причем помогают в ситуациях, когда человек уже практически полумертвый, я ну, не то, что полумертвый, уже как бы и давно его в живых не должно быть. Помогают шаги, Я решила, что, может быть, оно и мне поможет. Хотя я на тот момент вообще не верила, что с моей головой можно сделать хоть что-нибудь. У меня было туннельное, ограниченное мышление, у меня не было новых знаний, у меня была заезженная пластинка в голове, что я хорошая, что я сделала все, что могла, я действительно вложила много усилий, но все было плохо. И как я себе говорила, вот эта прям фраза: все плохо, что плохо, я сижу в квартире, у меня живой муж, я живая, у меня все вообще живые вокруг, мне радоваться надо, у меня брат алкоголик выздоравливает, ребенка ждет, а у меня в голове все плохо. И я с этим ничего сделать не могла. И я решила все-таки идти по шагам, думаю, авось оно мне там что-нибудь в голове-то выдернет затык. Нашла спонсора. На самом деле очень хотела спонсора с опытом употребления, потому что мне нравился динамизм, как выздоравливают в анонимных алкоголиках. Ну и вообще как-то у меня алкоголиков в семье достаточно много. То есть и брат, и дедушка, и со стороны мужа очень много. Но я постеснялась тогда просить кого-то из анонимных алкоголиков, потому что я созависима, у меня химзависимости нету. И я выбрала, ну, как бы послушав, стала идти по шагам с человеком, у которого созависимость, учитывая, что, ну, я на тот момент была очень больна, я была очень заряжена эмоциями, и, ну, в общем, в своей болезни, в своей опере, так скажем. И с этим человеком я дальше четвертого шага пройти не смогла. Зато очень хорошо почувствовала прям до боли все, что мне не нравится. Мне не нравится, как меня ведут, мне не нравится то, мне не нравится все. Настолько не нравится, что я через это все продраться не могу. Я к себе той отношусь с огромным сочувствием, потому что это было очень тяжело, это было очень болезненно. Я действительно не видела другого выхода. И на самом деле, и хорошо, что на тот момент наши отношения распались, ну, потому что я понимаю, что я человек больной духовно, но есть предел болезненности, через который можно идти. Вот на каком-то уровне уже надо либо останавливаться, либо спокойно говорить, что да и ладно, Бог с ним. Ну, я сделала, что могла. Сделала еще такой вывод, что я не могу проходить шаги онлайн. Вот сейчас, наверное, уже могла бы. А когда это был первый раз, совсем больная голова, и я только слышу человека какими-то отрывками, аудиосообщениями там. Я своего спонсора не видела первые три шага вообще глазами. То есть моя голова просто накручивала что-то про человека, достраивая то, что, ну, то, что я не видела, достраивала голова. Как она могла достроить? Ну, как могла, так и достраивала. И я уже в конце попросила спонсора, говорю, давай там хотя бы по скайпу выйдем, но уже было поздновато. То есть я пыталась вот как-то вытянуть, но уже было поздно, потому что у меня уже накопились эмоции, у меня уже накопился негатив, и я не успевала с ним справляться. Шли мы сразу, ну, по большой книге анонимных алкоголиков, ну, потому что вот у меня по совокупности вот и алкоголики, и у меня еще, кстати, двое наркоманов двоюродных есть, я поняла, что вот до первого круга шагов мне идеально подойдет большая книга анонимных алкоголиков. Это и про болезни, и про мою, и про семейную, и про все сразу. С первым спонсором мы начали читать книгу, и на самом деле спонсору я очень благодарна, применяю все инструменты, которые она мне передала, и вообще весь опыт, который передала, и вообще понимаю, что, ну, так Богу надо было меня вести, по-другому, наверное, было невозможно. Я дошла с первым спонсором до таблицы обид резентиментов и съехала. И попросила на... Значит, что еще произошло? Я к тому моменту нашла рядом с домом... Не то, что нашла рядом с домом, так оказалось, что у меня прямо рядом с домом есть группа анонимных алкоголиков, которые при этом очень открыты и очень лояльны. Приходи любой, сиди, слушай. Ну, высказываться могут только алкоголики, но послушать про программу могут все. Я на тот момент уже несколько месяцев ходила на эту группу. Я пришла, ну, я ходила на эту группу, я уже там со всеми была знакома. И даже люди некоторые были в курсе моей ситуации. И я сказала, слушайте, я вот у меня не сложилось, кто-нибудь может меня по шагам провести? И меня взялась вести женщина, с которой у меня были очень уже хорошие и без того отношения, очень добрые, очень мягкие, очень трогательные, я бы сказала, которая очень меня поддерживала, она, в общем-то, и взялась меня вести по шагам. Я говорю, слушайте, ну я говорю, я созависимая, а ничего, что алкоголик поведет созависимого. На что мне сказали, что, по-моему, ну вот кто-то из первых отцов-основателей провел свою жену. То есть алкоголик провел первого созависимого. Мне сказали, нормально все, не переживай на эту тему. И так получилось, что второй мой спонсор меня вели как созависимого, но это человек с опытом употребления, хронический алкоголик. Это в реале, это офлайн. И более того, она сказала, что Юля, у нас так принято, что к спонсору надо приходить домой. Ну, то есть должны быть личные встречи. Я говорю, так супер, я говорю, я только рада, потому что у меня в онлайне вообще психоз начался. Мне и так было не очень хорошо, а еще вот онлайн, и у меня вот эти всякие какие-то то ли глюки, то ли не пойми что. Я только обрадовалась, что я смогла с ней лично общаться. Я стала ходить 3 раза в неделю, 3 раза к ней домой, 4 раза на группу, плюс онлайн-группы созависимых, плюс спикерские, плюс служения. Я начала опять с первого шага. Мы пошли по большой книге. Первый раз, когда я шла, я прописывала примеры бессилия. Второй раз, имея выход на живого спонсора, я все про себя проговаривала. Все ситуации бессилия я стала проговаривать сразу. Все. Вот вообще все, что я могла из себя вытащить. Так у нас шел первый шаг, второй шаг. У меня росло все время доверие и чувство безопасности в отношении моего спонсора. Она очень меня жалела, ну не жалела, но сострадала, поддерживала, была эмпатична, очень теплая, поддерживающая. Мы больше, наверное, даже о жизни говорили, чем о программе. Так, прошел первый шаг, второй шаг. То есть по большой книге. Третий шаг. И когда я приблизилась к четвертому шагу. Мне стало опять не очень хорошо, потому что первый раз из четверки сорвалась. У меня прям был, я не знаю, чуть ли не мистический ужас, что я вот не пройду, вот точно не пройду, что Бог не хочет, чтобы я прошла. И я начала делать инвентаризацию. Когда я делала инвентаризацию в первый раз, спонсор мне поставил задачу в 200 человек. Мне было это очень тяжело, очень тяжело. Меня это, ну, можно сказать, утянуло. А во второй раз мне спонсор сказал, да, сколько есть, столько есть. Во второй раз у меня было всего 20 человек. И мне было, ну, достаточно легко и комфортно. Ну, вообще вот во второй комбинации шаги было проходить очень легко и очень комфортно. Прям вообще легко. Я написала 20 человек в таблице обид, все 4 колонки, поняла, увидела, взяла этот инструмент в руки, мне это понравилось очень. Попутно у меня уже стали всплывать страхи, которые нужно было писать в следующей таблице. Ну, я же видела уже, где моя обида построена на страхе, на испуге. Я уже стала сразу писать страхи, потом составила таблицу страхов. Третья шла таблица инвентаризации сексуального поведения, ее я писать вообще не хотела, потому что я не понимала, зачем мне, там, когда я замужем уже 12 лет, да, у меня не все идеально в браке, ну прям я не понимала, думаю, зачем мне вот сейчас, вот мне только не хватает покопаться в моих отношениях 13-летней давности и посмотреть, а вдруг я там что-то еще не доделала, мне вот тут разбираться надо, а туда-то зачем? И поэтому я очень сильно не хотела писать инвентаризацию сексуального поведения, я меня прям уперла. Что мне помогло? Помогла спонсор, которая сказала, Юль, ну вообще как бы, да просто напиши все, по программе надо. Это, ну, да, я говорю, я не могу, я не понимаю, зачем, мне неприятно туда лезть. Она говорит, слушай, мне тоже неприятно, но по программе надо. Меня вот эта фраза так обезоружила, что ну, надо по программе, ну, надо написать, и все. Более того, она мне даже свою тетрадку показала, говорит, пиши, как у меня. Вот. И эта вот простота так меня расслабила. Я села и написала эту инвентаризацию. И все, у меня четверка получилась уже написанная. Я опять-таки лично много общалась со спонсором, мне эта поддержка была очень нужна. Дальше был пятый шаг. Он у меня тоже меня ничем не пугал, потому что к тому моменту у меня, ну, спонсор про меня уже все практически знала, и я ее совершенно не боялась. Я рассказала, вычитала, ну, таблицу обид, спонсор меня подкорректировала. Потом мы страхи, на страхах он, вообще у меня воспоминания, что мы там смеялись ужасно, потому что, ну, это такая глупость, не знаю, страхи, как, ну, не глупость, но мы смеялись, и это было тоже очень легко. А, когда я сдавала инвентаризацию сексуального поведения, я поняла, что у меня в детстве было пара эпизодов таких, ну, связанных с чувством стыда, наверное, которые я забыла и которые мне было, ну, как-то на самом деле приятно про них кому-то рассказать. Ну, и что, ну, вот, ну, как-то приятно было их с кем-то разделить. А дальше, ну, вот я так сдала пятый шаг. А вот после пятого у меня был очень серьезный момент, момент, который, ну, вот, наверное, самый серьезный в прохождении шагов у меня был после пятого. Я просто почему, ну, некоторые моменты не хочу сильно рассказывать, потому что если кто-то пойдет, это будут, ну, спойлеры заранее, чтобы вот, ну, не все выговаривать. Но после пятого шага в большой книге предлагается вспомнить, ничего ли не забыли в инвентаризации. И есть там такая фраза, что мы строим арку к Богу. И моя спонсор, она вот сделала там определенный такой ритуал, определенную последовательность действий. Я опять-таки пришла к ней домой, она меня настроила, она со мной поговорила, оставила меня в одиночестве, сама ушла в другую комнату. И вот тут у меня был очень большой такой, не знаю, срыв, истерика со мной случилась, потому что я поняла, что я вот так с трудом шла к четверке, я все это вот писала, выписывала. А кому я это все писала? Я, ну, кому? Ну, не спонсору же. Зачем спонсору там, ну, знать мою жизнь? Ну, то есть я могла так написать, могла по-другому написать. Я поняла, что четверку я писала как исповедь Богу, что вот в моей жизни была такая вот ерундень. Вот я ее выписала. Вот я так вот ее сейчас вижу, вот я так вот ее разобрала. Но я в тот момент поняла, что это письмо без адреса, что у меня Бога-то нету, что я вот так вот шла, шла, шла. А если бы у меня был, у меня вообще четверка, это не про людей, это про Бога. Это про то, что я не верю в Бога. И все. Что я вот как будто написала тетрадочку, я ее принесла, а приносить ее некому. И вот именно вот это чувство, я очень боялась вот этого чувства, что оно меня догонит. Вот это то, от чего меня вообще запирало изначально в программе и вообще, наверное, может, и по жизни. Со мной случилось, ну, сильно я там распереживалась у своего спонсора, заплакала, поплакала, меня там потрясло. Я позвала ее, пришла моя спонсор. В общем. И она мне сказала такую вещь, что говорит: Юля, у тебя первый шаг есть, а второго у тебя нет вообще. Ну, ты вообще не допускаешь того, что есть Бог, который может тебе помочь. И я поняла, что это правда. У меня его действительно нет. При этом я знаю, что Бог есть. Я абсолютно в этом не сомневаюсь, что есть высшая сила, что есть Бог. Просто, ну, я проклята и все. Вот я с таким чувством и сидела, что, ну, Бог от меня отвернулся. А, ну, там и у спонсора моего такой, ну, такой шок случился, увидев, ну, меня в таком состоянии. И у меня у самой, и мне, я испытала очень сильное чувство боли и беспомощности. Я не могу восстановить сама эту связь с Богом. Мне помогла моя спонсор, потому что она меня усадила, сказала: успокойся, положи руки на коленки, дыши животом, повторяй про себя здесь и сейчас. Потому что я начала что-то говорить, она говорит: замолчи здесь и сейчас. И говорит, как мантру, повторяй здесь и сейчас. И я сидела вот так вот, повторяла здесь и сейчас. Моя спонсор мне при этом говорила про Бога, что надо уповать, что это наше единственное там упование и прочее. Я не знаю как, но она минут там, я не знаю, через 15, наверное, меня спросила еще раз, а есть ли у тебя все-таки вот, ну, потому что, говорит, мы дальше не можем идти по программе, у тебя второго шага нет вообще. Ну, она говорит, нам дальше нужен шестой, седьмой, молитва седьмого, у тебя второго нет. И я говорю, знаешь, я говорю, что-то есть. Я говорю, что-то есть. Но это что-то, оно просто вот, ну, мельчайшее. Вот что-то, я говорю, ну что-то. Она говорит, что-то есть. Я говорю, да, у меня есть какая-то надежда. Она говорит, а по программе больше не надо. Говорит, больше не надо. И мы пошли дальше. А, вот. И тоже скажу, что я в тот день пришла домой, я вспомнила притчу Библии горчичное зерно, по-моему, когда из маленького зернышка может расти большое дерево, в тени которого будут укрываться птицы. И вот, ну, там есть очень красивая притча про горчичное зерно. Вот это она мне очень отозвалась на тот момент. И мы пошли дальше по шагам. Шестой шаг, седьмой шаг. Спонсор дальше меня отправила писать список восьмого шага. В принципе, до конца 12-го шага у меня более сложных моментов не было. Все, что вот я после этого делала, но это были действия, они были сложноваты, были неприятные. Но более сложного эмоционально у меня не было. Список восьмого я сначала не поняла, как делать. Я не поняла, что такое ущерб. Я не поняла. Ну, то есть, когда я взяла свою четверку, и первую, и вторую, и на все на вот это посмотрела, но я поняла, что я должна возмещать всем, потому что я в душе всех ненавидела. Но я всем нанесла ущерб. А у меня суммарно там было уже под 300 человек. Я вот так вот сижу и думаю, что мне с этим делать? У меня 309. Думаю, нет, что-то тут не то. И я стала запрашивать опыт, и мне сказали, что, во-первых, восьмерка это еще не девятка. То есть то, что мы пишем список, это не значит, что мы пойдем всем возмещать. Что мы должны по факту прохождения шагов действительно преисполниться желанием возместить этот ущерб, а не просто там как-то. Мне очень помогла, вот в общем чате у нас тут скидывали спикерскую касательно. У меня уже немножко времени, сейчас постараюсь ускориться. Скинули спикерскую касательно девятого шага. И мне очень понравилось, что там спикер, мужчина, он у него, ну, спонсор, он поделился своим опытом, что он подразумевает под ущербом, и он прям конкретно 10 видов ущерба там ударил, украл, не вернул долг, отправил в игнор, прервал отношения без объяснений, бла-бла-бла, он прям назвал конкретные виды ущерба. Я взяла свою тетрадку и всех людей, кто у меня был в четверке, я их вот ровно раз и вот по вот этому критерию и прошлась. И я увидела, что да, у меня есть люди, которым я могла испытывать там острую ненависть. Но я им реально ущерб никакой не нанесла. Эта ненависть не выросла ни в оскорбление, ни там в что-то такое. То есть, ну, там была не любовь, и это, конечно, тоже ущерб. Но конкретного действия не было. Потому что если смотреть вот с такой позиции, что я не святая, я всем там нанесла ущерб, это как-то загоняться, и, ну, это мне не помогло на тот момент никак. И когда я посмотрела на реальный конкретный ущерб, у меня сразу там гораздо меньше людей получилось. Я их, вот как раз их я записала в восьмерку, обсудила все со спонсором, стала делать девятки. Ну, стала делать девятые шаги. Я их и сейчас делаю, то есть мне было сказано, что нужно идти по шагам дальше. Не надо ждать, пока я все девятки доделаю, их у меня много. надо идти дальше, не забывая про девятый шаг, идти дальше. Ну и, собственно, десятый мы прошли по книге, одиннадцатый. Одиннадцатый я делала уже изначально, чуть ли не с первого. Вот. И двенадцатый тоже мы прочитали со спонсором. Вот. По шагам, наверное, как-то вот такой вот у меня опыт. Мне кажется, что вот у меня 30 минут уже закончилось. Наверное, я бы сейчас лучше поотвечала, если есть какие-нибудь вопросы. Надя, прошу, как-нибудь выскажись.
Да, спасибо большое, Юля, за твой опыт, за твое доверие группе и участникам. Вот спасибо большое, что ты пришла, поделилась. У нас сейчас есть возможность задать спикеру вопросы. Можно писать в чат, можно голосом. Тогда ставьте плюсики, либо единички, как-то обозначайте себя, чтобы очередность была. Вика, да, можешь задать вопрос, пожалуйста.
Юлия, спасибо за чудесный опыт. Прямо вот с удовольствием послушала. Очень много для себя прямо как бы отметила и записывала. Но вот мой вопрос, он связан, ты вот, ну, как бы вскользь маленько сказала вот про эту спикерскую от мужчины, да, про девятый шаг. А можно уточнить, ну, где можно ее найти или там, допустим, как-то, ну, чтобы вот мне тоже можно было бы это прослушать.
Да, конечно, можно, только если можно написать мне в личку, и я скину, потому что у меня ее под рукой нету, но я знаю, в каком чате она у меня лежит, и я ее скину. Просто если можно мне в личку написать, я пришлю, да, конечно.
Хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо большое, Вика. Есть еще у нас есть время, можно задать вопросы спикеру Юле по опыту прохождения с 1 по 12 шаг. Отличная возможность. Возможно, у новичков есть вопросы. Либо кто-то пишет сейчас какой-то конкретный шаг. Вот можете задавать голосом, можете писать в чат. И я буду зачитывать, Юля нам ответит. Да, Елена, пожалуйста, можно задавать вопрос.
Привет всем, я Елена, созависимая. У меня, Юля, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, когда ты сказала, что у тебя совсем не было Бога, каким образом ты его нашла и каким образом в трудных ситуациях тебе помогало вот это понимание, что все-таки он есть? У меня ситуация, что я у меня вроде бы как он тоже кажется, что есть, но я вижу, что его нет. И когда случаются какие-то ситуации, что там трудности в жизни, да, то, ну, сразу силы только на себя, то есть, ну, как это объяснить? Надежда сама на себя и неверие, и не знаю как. И мне самой потом от этой двойственности становится плохо. То есть, когда ситуация разруливает, мне потом стыдно становится, что вот я знаю, что Бог есть, и что какая-то ситуация попущена, я не принимаю это как урок. Ну, в общем, до сих пор вот у меня нет этого, что я верю Богу. Как ты мне его нашла, и как в него веришь, и в трудных ситуациях. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Это, наверное, мой главный вопрос. Я Бога искала очень давно. Ну, как, всю свою жизнь, наверное, вот, ну, с детства, там, лет в 6-7, я помню, за бабушкой, там, ну, видела, как бабушка молится, мне это было интересно, там, лет в 14 у меня тетя очень верующая, правда, такого больше, ну, как бы, ну, другой религии, но тоже мне было с ней очень интересно ходить. У меня запрос к Богу был всегда. Я не знаю, вот на это ответить не могу, почему, но он всегда был, и он был очень сильный. Во взрослой жизни, проходя через какие-то трудности, я просто поняла, что для меня вообще нет ничего, кроме Бога, потому что в жизни я действительно ничего не понимаю. То есть, когда я пытаюсь какие-то узелки там связать или развязать, я ничего не понимаю. Я поняла, что либо есть Бог, который все это рулит, либо вообще все фигня, и вообще тогда жизнь, о жизни думать даже не стоит. Вот у меня я поняла, что я ищу Бога. У меня был огромный запрос. Он и сейчас есть. Я искала прямо конкретно даже, можно сказать, типа монастырь или какую-то духовную традицию. И у меня появилась такая возможность, я оказалась в программе, поэтому сейчас для меня путь к Богу — это программа, нахождение в программе и удержаться в программе. Я переживаю очень часто бессилие. Я сейчас в программе знаю, что это состояние называется бессилие, когда я даже из программных инструментов не знаю, что применять, когда мне очень сложно и мне очень непонятно, но я погружаюсь в это состояние. Мне очень сложно и мне очень непонятно. Я его как будто бы созерцаю со стороны. Я понимаю, что это и есть то самое бессилие. И у меня его очень много. Я практически, ну, я почти перед всем в своей жизни бессильна. Перед любой кризисной ситуацией я стою, я не знаю, что с ней делать. И для меня главное здесь оставаться в программе. И если появляется какая-то мысль, я делаю программное действие. Есть ресурс послушать спикерскую, я иду слушать спикерскую. Часто кто-то говорит, делится своим опытом, как он нашел Бога. Я иду на группу анонимных алкоголиков, потому что там люди очень часто говорят про Бога из разряда «я должен был умереть, и я нашел Бога». Я верю в этот опыт. Я, глядя на выздоравливающего алкоголика, у которого жуткая история употребления, я когда слышу, как он говорит про Бога, я начинаю больше верить. У меня происходит переоценка моего опыта. Я звоню доверенным, запрашиваю их опыт. То есть я беру все какие-то программные инструменты. Программа на самом деле подвытягивает. Но какого-то одного такого, если б я могла в кризисной ситуации там найти какой-то один инструмент, который мне дает Бога, такого, ну, такой инструмент, наверное, есть, это молитва. Непосредственное обращение. Вот, наверное, инструмент, который вот очень-очень сильное обращение к Богу мне иногда дает умиротворение. Но перед этим все равно бывает очень большой кризис, очень большое внутреннее напряжение, болезненное. И я, конечно, сейчас на пути. И для меня самое главное, чтобы этот поиск не прервался. Вот это я согласна быть в кризисе. Это, ну, для меня это нормально. Для меня главное не потерять веру совсем. А если она будет хотя бы малюсечная, хотя бы надежда какая-то, хотя бы за что-то хватиться, мне уже как-то этого, в принципе, достаточно. Ну, вот, в общем, одного инструмента у меня нет, я сама в поиске. Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо большое, Юля. Спасибо, Елена, за вопрос. Наталья пишет. Спасибо, Юля, поделись, как ты делаешь 11 и 12 шаг на ежедневной основе, и кому ты сдаешь 10, если есть необходимость. Спасибо большое, Наталья.
Наталья, спасибо за вопрос. Так, как я делаю 11-й шаг? 11-й шаг, моя первая спонсор, спасибо ей огромное за это, дала еще, когда я была, по-моему, то ли на первом, то ли на втором. Я стала делать 11-й шаг. То есть вот утреннее и вечернее обращение к Богу. Пробовала делать по-разному. Мой вариант: иду в ванную, закрываюсь, становлюсь на коврик. Только на, вот, ну, мне заходит только на коленях. Вот в такой вот в закрытом помещении, в тихом, у меня есть распечатки листов с молитвами, которые мне нужны. Вот так вот у меня проходит. Утром я еще медитирую. Медитирую я 5 минут. Медитация у меня: вдыхаю Бога, выдыхаю Юлю. Иногда бывает какая-то другая медитация, но реже. Мне вот как-то так нравится. Иногда на мантру медитирую. Это утром и вечером. 12-й шаг на ежедневной основе. Я не знаю, но я стараюсь придерживаться каких-то принципов. Если вот говорить про применяли во всех наших делах, я стараюсь эти инструменты и принципы действительно, ну, в течение всего дня применять. А если говорить про несение вести, ну, у меня есть служение на группах, я всегда стараюсь нести весть везде, где я могу. У меня всегда с собой визитки. Группа вот анонимных алкоголиков, куда я хожу, и там у нас еще организовалась живая группа, и я там подписала свой телефон, то есть я там, не знаю, раздаю визитки, касательно группы. Ну, несу весть, распространяю, как могу, вот как-то вот так вот. И кому ты сдаешь десятки, если есть необходимость? Я не писала ни одной десятки. Хотя на самом деле я пишу часто четверку. Для меня, может, я неправильно что-то понимаю, но для меня четверка прописанная, это и есть как бы, ну, десятка — это четверка только на ежедневной основе. То есть не полный, ну, как бы самоанализ на ежедневной основе. Вот это я часто делаю, я прописываю, и я стараюсь постоянно общаться со своим спонсором вживую, то есть я прихожу к ней, чтобы целенаправленно проговорить ситуацию, где мне кажется, что вот какую-то я делаю фигню. То есть мы вот со спонсором для этого встречаемся. И мы с ней встречаемся часто, мы с ней ходим вместе на живую группу, и я вот это своему спонсору все проговариваю, жду ее обратную связь. Конечно, уже сейчас я начинаю хаметь, и вместо ее обратной связи я начинаю давать ей обратную связь. Ну, это я больной человек. Вот, еще у меня есть очень инструмент, который мне помогает, это доверенные. Он есть у созависимых, у зависимых. Он иногда называется «Сила пятерых». То есть это заранее выбранные люди, программные, которым можно позвонить и проговорить. У меня такие люди есть, и это очень классный инструмент. Стараюсь оценивать по программе, ну, я не говорю, чтобы там поболтать о жизни, а я именно запрашиваю опыт. Мне очень нравится этот инструмент, мне очень отзывается опыт. Я, вот люди, с которыми мне было, люди, которые меня доверены, это впереди идущие люди, и ну, с хорошим программным опытом. Мне он очень помогает. Поэтому вот десятка, она у меня вот скорее в таком виде происходит, как мне кажется. Спасибо.
Да, спасибо большое, Юля, за ответ. Наталья, надеюсь, тебе ответили, да, ты пишешь спасибо. Ксения поставил плюсик, можешь задать голосом.
Привет, Ксения созависимая. Спасибо большое за спикерскую. У меня такой вопрос. А было ли у тебя во время прохождения шагов, что как будто вот, ну, вроде пишешь, идешь, да, там служением какие-то в группах ведешь и двигаешься по шагам, но такое чувство, что ничего не происходит, как будто вот время идет, какие-то телодвижения есть, или вот все как-то так настолько медленно, что вроде бы хочется быстро, но быстро не получается. Понятно, что нужно на все время, но вот именно вот это залипание было ли, и если было, то как ты с этим справилась? Спасибо.
Спасибо, Ксения. Сейчас я вот думаю. Тут просто как бы несколько, может быть, состояний, может, я неправильно, недопоняла вопрос. Бывает, ну, конечно, у меня такое бывало, бывает, что это чувство недовольства. Любое недовольство, которое у меня возникает, что это не связано с программой у меня, но и по жизни у меня это будет недовольство. Инструмент – это прописывать благодарность, потому что в красивой тетрадочке, красивой ручкой я пока и перефокусирую свое внимание с негатива на какие-то хорошие плюшки, у меня вот это быстрый такой инструмент, скорая помощь, которая мне как-то снимает какое-то недовольство. Если говорить про какие-то ожидания от программы, они у меня есть. Я вообще думала, что в какой-то момент, что пройду 12 шагов и будет феерия. И пройдя 12 шагов и не получив феерию, я просела в какой-то вообще чуть ли не срыв, потому что, ну, вот такое, ну, было у меня чувство разочарования, что я же и 12 шагов прошла, а тут что-то как-то вот. Но это завышенные ожидания, видимо, мои, ну, однозначно, что это завышенные ожидания. Опять-таки прорабатываю через какие-то инструменты, откуда у меня взялись завышенные ожидания, кто мне сказал, что программа это, ну, такой инструмент, который вот ты пройдешь 12 шагов, и там все будет хорошо. испытываю большое чувство разочарования, потому что у меня есть обстоятельства в жизни, которые совсем не сложились, вообще как не поменялись за программу. Но при этом очень много обстоятельств, которые за время программы сильно улучшились. У меня по шагам пошел муж, и у меня стала совсем другая семейная ситуация. У меня финансово меня поддержали, по здоровью меня поддержали. Постоянно валялась в каких-то там, то ли в депрессии, то ли в тоске, а сейчас я бегаю, прыгаю, у меня куча дел, куча служений. Для меня это вопрос перефокусировки. Ценить, ну, как бы я стараюсь подумать о том, что мне программа дала. Ну и вообще мое такое правило одно, вот то, что я себе говорю, что, ну, не надо из программы выходить, вот для меня, потому что, ну, я должна идти к Богу, мне нужна духовная традиция. Ну, хорошо ли, плохо ли, я себе говорю, что держись в программе хотя бы как-нибудь, хоть одним пальцем, хоть за что-нибудь. Не нравится писать, я не пишу. Не нравится говорить, не говорю. Нравится всех ненавидеть, но выражать это в программе, ну, значит, я всех ненавижу, делаю это какими-то программными инструментами, там, через проговаривание, через там нападки на спонсора, на доверенных. Вот как-то стараюсь держаться. Вот, спасибо. Надеюсь, что ответила.
Да, спасибо большое, Юля. Ксения, надеюсь, тебе ответили на вопрос. Вика, можешь задать до голоса. Спасибо.
Юля, спасибо. Еще вот один вопрос у меня есть. Вот про таблицу по страхам. Был ли, ну, как бы вот в твоей таблице такой вот страх потерять контроль над ситуацией? Да, и если можно, вот чуточку про это поподробнее.
Спасибо за вопрос. Мне отозвалось сейчас, у меня один из таких капитальных страхов был, это страх потерять контроль над своим эмоциональным состоянием. Вот, наверное, страх именно контроль над ситуацией я что-то не припомню, а у меня был страх потерять контроль над собой. Ну, то есть у меня бомбанет, истерика случится, у меня какая-то в самом неподходящем месте. От страхов мне лучше всего помогает молитва от страхов, которую мне дала спонсор. Ну, то есть как? Вот если я чувствую, что мне становится плохо, прям вот у меня какое-то проседание эмоционального состояния, вот загруз пошел, напряжение, я думаю, что происходит и не страх ли это. Если я понимаю, что это страх, он же связан у меня, как правило, с каким-то событием, то есть, ну, то есть что-то должно произойти, а я боюсь там не справиться, или там я иду к зубному, боюсь, мне больно сделают, или еще что-то. Мне помогает сконцентрироваться на этом страхе. Это вот со всеми страхами так у меня пока что работает. Я концентрируюсь на этом страхе, просто начинаю читать молитву от страхов. И, как правило, вот после прочтения молитвы от страхов мне становится легче. Но еще попутно может прийти мысль, что нужно переключиться на какую-то полезную деятельность. То есть если я на другого человека, на принесение пользы другому. Но если совсем что-то такое, страх какой-то длительный, он связан с человеком, но тогда только прописывать четвертый шаг. Если совсем-совсем накрывает страх, доверенным буду звонить, ну, то есть проговаривать. Но в первую очередь со страхами скорая помощь – это молитва. Вот, молитва от страхов. Как-то так.
Да, спасибо большое, Юля. Вика, надеюсь, тебе ответили на вопрос. У нас еще есть время, можно задать вопрос голосом. Можно написать в чат. Так, Елена пишет. Юля, можешь поделиться молитвой от страха? Спасибо большое, Елена.
Да, могу. Ну, допустим, если у меня страх физической боли, то я начну говорить что-то такое. Боже, избавь меня от страха физической боли. Сосредоточь мое внимание на том, какой мне сейчас, согласно твоей воле, надлежит быть. Радостной, свободной и счастливой. Да исполнится воля твоя. Вот, все. И так с любым страхом.
Спасибо большое, Юля, за то, что поделилась с нами. Да, Дарья, спасибо большое за то, что тоже была с нами. То, что благодаришь за спикерскую. У нас еще есть время сейчас, можно задать вопросы спикеру по опыту прохождения с 1 по 12 шаг, либо по инструментам, которые использует Юля на каждодневной основе. Возможно, у новичков есть какие-то вопросы, также можно задать спикеру.
Можно тогда опять я?
Да, конечно, Вика, задавай.
Мне, ну, очень хочется еще узнать, Юля, вот был ли у тебя опыт открывания групп, новых групп?
Вика, спасибо за вопрос. Да, у меня есть такой опыт. Я, когда пришла в Коду, начала вести группу в 10 утра. Несколько месяцев ее вела. Потом есть опыт уже вместе с другими участниками. Ну, когда там было у нас двое-трое человек, у нас открылась малая группа, которая сейчас есть посвящена, ну, как бы тематика – это переживание травм насилия от сексуального, физического. И, то есть в контексте программы, но... Как бы я просто, проходя четверку, столкнулась с такой ситуацией, и спонсор мне не смог дать идентификацию. Ну, как бы попытался, но у человека не было такого опыта, и я проговорила на большой общей группе, и потом выделилась малая группа, и вот я, в общем, была с самого ее открытия, и вот эта группа сейчас существует. И также у меня есть опыт открытия живой группы, потому что я ходила на группу анонимных алкоголиков. Ну, я живу в Подмосковье. Вот в нашем городе есть две группы анонимных алкоголиков, а созависимых нет никаких вообще. То есть ни Аланон, ни ВДА, вообще никаких других нет содружеств. А запрос был, причем запрос был именно от анонимных алкоголиков, поскольку, ну, алкоголизм – семейная болезнь, и ну, я это по себе знаю, тяжело в семье выздоравливать одному, это тяжело. И я сначала долго отказывалась, а потом для спасения самой себя я поняла, что это очень такой классный ресурс для выздоровления, ответственный, но хороший ресурс. И ну, стартанула группу для живую группу для созависимых. Она вот пару месяцев действует вот у себя вот тут вот. В городке. Вот такой вот у меня опыт. Как-то вот так.
Да, спасибо большое, Юля, за твой опыт, за твой ответ. Вика пишет, спасибо. У нас есть еще время, вот я вижу, участники печатают, можно задать голосом, можно в чат написать. Катя пишет, Катя, созависимая, спасибо. Поделись, пожалуйста, как проживаешь сопротивление эмоциям и чувствам, если было такое. Спасибо большое, Катя.
Катя, спасибо за вопрос. Сейчас вот посмотрю, что у меня с эмоциями и чувствами. На меня чувства и эмоции нападают волной. У меня эта волна, причем начинает очень быстро так вот собираться и сопротивляться волне без как бы это бессмысленно. Для меня это безумно. То есть те чувства, которые и эмоции, которые я могу куда-то деть, я деваю, они для меня незначимы. То есть я живу, и у меня вот в течение дня все время что-то там булькает, болтыхает, какие-то у меня эмоции, чувства, ощущения. При этом бывают эмоции и чувства, которые требуют выхода, на которые я не могу уже никак, так скажем, их проигнорировать. Я просто вот не очень понимаю, проживаешь сопротивление эмоциям и чувствам. Но мой опыт говорит, что... Ну как, я сижу, чувствую, что вот уже все, уже какая-то нехорошая ситуация, уже какое-то такое критичное состояние, и беру инструменты программы. Самый сильный инструмент для проработки – это прописывание четвертого шага. Вот, то есть брать конкретную ситуацию, прям не затягивая, пока ситуация не забылась, прописать, посмотреть, найти свою сторону, вытащить вот это жало обиды или чего-то, вот то, что триггернуло, и сопротивляться. Или здесь имеет... Вот я просто, может, не очень понимаю, что такое сопротивление. Вообще, ну, в целом четверка мне помогает. Если я не ответила, могу это еще пояснить как-то.
Катя, напиши, пожалуйста, ответила Юля на твой вопрос, ты удовлетворена или нет? Юля дополнит еще.
Угу. Да, Катя, созависимая... Я, да, спасибо. Хотела вот именно про те, да, которые накопились и уже никак не сдержать, и надо их пережить и прочувствовать, а, ну, ресурса, например, нет на это, или как-то стопорит это, когда их очень много, и кажется, что не справлюсь, такое.
Мне отозвалась фраза «нет ресурса», у меня такое бывает. Когда, ну, нет ресурса. Для ресурса, во-первых, правило ГОЗУ, четыре состояния проверить: голодный, одинокий, злой, уставший. То есть избегать вот этих состояний: голодный, одинокий, злой, уставший. Для меня это очень важно. Мне важно хорошо спать. Мне важно нормально есть. Вот это даже вот на физическом уровне это очень важные вещи. Вот мне даже иногда это раздражает, но что вот там надо спать. Но я действительно вот мне действительно это нужно. Вот это ГОЗУ. И еще мой ресурс это то, что мне дает ресурс, как бы без моих усилий, это прописывание благодарностей и вообще любое, наверное, прописывание. Иногда я начинаю записывать что-то, вот прихожу на живую группу, кто-то что-то говорит, мне понравилась фраза, я начинаю прям там либо в телефон набирать это, либо там на какой-то блокнотик. Вообще где-то встречала рекомендацию носить с собой блокнот и ручку все время и записывать. Для меня это однозначно работает. Вот для меня прописывание работает. Иногда мысль про семью мою приходит, воспоминания про родительскую семью, я прописываю, это дает ресурс. Еще что мне дает, вот просто дает ресурс, послушать спикерскую. У меня есть любимые спикеры, которых я знаю, что вот они для меня теплые, любимые, хорошие, прям вот мне приятно их слушать. Слушаю таких спикеров. Еще что мне дает ресурс? Ну, конечно, дает ресурс общения с доверенными, но на самом деле к этому ресурсу я прибегаю, когда мне уже плоховато. То есть я стараюсь сначала сама решить. Литература, чтение литературы дает просто ресурс для того, чтобы двигаться. То есть вот есть литература или какие-то любимые места, которые вот в книгах, которые я перечитываю. То есть если идет вот какой-то затык и нет ресурса с этим затыком справиться, но мои инструменты, да, вот такие: благодарности, прописывание, позаботиться о себе на физическом уровне. Еще что делаю, чтобы был ресурс? Ну, не знаю, может, глупый или не про то совет, но делать какие-то маленькие полезные вещи. Не знаю, поднимаясь на четвертый этаж, там, поправляю половички у всех квартир, там, или поливаю цветы в доме. То есть вот делаю какую-то маленькую такую полезность, вот хоть что-нибудь, и это дает как бы ресурс. Я тут уже все, наверное, в кучу сказала. Ну, как-то так. Спасибо. Я все.
Да, спасибо большое, Юля. Да, Катя тебе написала. Спасибо большое.
Спасибо, Катя.
Вижу, что участник печатает, и потихонечку сейчас будем закрывать собрание, переходить уже на чайную, если есть вопросы. Вот Анна пишет: Юля, спасибо за спикерскую. Есть ли у тебя подспонсорные? Как ты с ними работаешь? Планируешь работать вживую или онлайн? Спасибо большое, Анна.
Спасибо, Аня, большое за вопрос. Очень важный вопрос. Я сейчас только начинаю вот как бы набирать подспонсорных. У меня несколько было человек, наверное, человека четыре, которые выражали заинтересованность, и ну, мы с ними начали какое-то взаимодействие со всеми по-разному. Это люди с живой группы. У меня есть рекомендация от, так скажем, спонсора, моего спонсора, при возможности вести вживую, что живое проведение в приоритете относительно онлайн. Мне это тоже очень отзывается, потому что я смогла шаги пройти только общаясь вживую с человеком. Я понимаю, что это, ну, наверное, но это вот мой опыт, вот, только мой опыт. Поэтому мне вживую кажется безопаснее в первую очередь. Хотя от онлайна я тоже не отказываюсь, категоричных каких-то предубеждений у меня нету. Как я с ними работаю? Выпендриваюсь и фантазирую. Я не знаю, у меня пока нету хорошего опыта, как работаю. Ой, Боже, помоги просто. Управь на добро. Молюсь сильно, чтобы все было хорошо. Как-то вот так вот. Надеюсь, что ответила на вопрос.
Да, спасибо большое, Юля. Надеюсь, Аня тебе ответила на вопрос. Да, Аня пишет спасибо. У нас уже время заканчивается, 1,5 часа собрания. Юля, хочешь что-то сказать заключительное в своей спикерской, что-то пожелать участникам, возможно, вот как бы есть время на твое высказывание еще.
Спасибо, Надя. Я хочу поблагодарить высшую силу за возможность высказаться, поблагодарить высшую силу за то, что мне есть чем поделиться, что у меня есть этот опыт 12 шагов. Я его жаждала. Поблагодарить, Надя, хочу тебя за поддержку, за проведение, за служение. Мне было невероятно удобно, невероятно комфортно. Участников за вопросы, за внимание. И, ну, могу сказать, что в моем случае программа мне дала выход из моей ситуации. Таков мой опыт. Спасибо.
Да, спасибо большое, Юля. Напомню, что у нас сегодня была спикерская по опыту прохождения с 1 по 12 шаг по литературе «Большая книга» анонимных алкоголиков. Вот большая благодарность, Юля, тебе за доверие, за твой опыт, за честность. Я тогда завершаю спикерскую, останавливаю запись и уже будем зачитывать дальше необходимые тексты.